Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Всем привет, дорогие друзья. Есть такая тема. Давайте я коротко представлю наших участников. Настя Кузовкова. Настя, привет.
Всем привет.
Андрей Поликанин. Андрей, привет.
Всем привет.
И в гостях у нас сегодня Алена Зерко. Алена, привет.
Привет всем!
Значит, а я хочу сначала рассказать историю. Я думаю, что от этой истории мы перейдем, собственно, к делу, к нашей сегодняшней теме. История из моей такой студенческой жизни, когда мне предстояло встретиться с одним очень важным человеком. Ну, вот реально важным, и от него многое тогда зависело и прочее. И мне предстояло ему сказать о некой несправедливости, которая творится вокруг. Ну, странная вообще идея, да, говорить важному человеку о несправедливости, которая творится вокруг, но ну, что еще придет в голову, что не придет в голову студенту лет в 19-20? Я неделю готовился к этой встрече. Я продумывал все свое выступление. Вот сейчас я его как увижу. Вот сейчас я ему спокойно по пунктам разложу 1, 2, 3, 4, 5, следовательно, то-то и то-то. У меня была вся фактура. Я был абсолютно готов ко встрече. То есть, ну, вообще без проблем. Я подхожу к кабинету и прохожу через коридор, а там такие обшитые деревом стены, массивная дверь. И я что-то начинаю дрожать. Моя смелость куда-то уходит. Плечи вжимаются, голова в плечи вжимается. Я чувствую себя абсолютно странно. Я стучу в дверь, он говорит: «Войдите». Я вхожу, там такой огромный кабинет, роскошный ковер, стены увешаны портретами, дубовый стол. Он встает из-за стола, говорит: «Да, что вы хотите?» Вот, ну, типа, зачем пришли, я не помню, формулировка. И я, ну, я ничего, ну, просто сказать, что, наверное, некоторые вещи можно было бы делать и получше. Он говорит: «Ну, конечно, можно, у вас все?» Я говорю: «Да». И я развернулся и ушел. И тогда и плечи расправились, и голос стал нормальный. И было, сразу была мысль: что со мной произошло? Почему? Кто меня зажал? Я был абсолютно готов к беседе в смысле контента, в смысле содержания, но что-то было не то. И всякий раз, когда я встречаю людей, которые говорят: «Ой, я стесняюсь перед эфиром, я зажимаюсь, у меня голос дрожит» и так далее, я вспоминаю вот того деятеля, который сказал: «Ну что, пришел?» И как и меня, который сказал: «Ну я просто думаю, что некоторые вещи нужно делать лучше». Это, наверное, вообще экстремальная ситуация. Уважаемые коллеги, вот у вас были моменты в жизни, когда вы чувствовали собственную зажатость? Ну, потому что бывают люди и бывают ситуации, когда человек, ну, в принципе, зажат. Ну, просто вот у него это модус вивенди, да, способ жизни. Вот. Но когда вдруг что-то такое нападает, и ты уже не ты. Андрей, конечно, вряд ли, были. Конечно.
Ну, давайте тогда
не-не-не, бывает, бывает, потому что, блин, причем это бывает абсолютно, абсолютно, извините, не спонтанно. То есть ты просто приходишь и такой: «Блин, ты же, ну, ты же как бы чувак, тебе уже там, я понимаю, реально 18-19 лет там, да?» У меня такое даже сейчас бывает. Ты иногда приходишь, думаешь: «Блин, ты взрослый дядька, уверенный в себе, уверенный в своих возможностях, уверенный в том, уверенный в всем». И все равно, блин, какая-то вот эта вот пережатость в горле, она все равно имеет место, что называется. А оно потом проходит, правда, с возрастом. Вот оно уже начинается так, что ты начинаешь говорить или начинаешь что-то делать, и оно просто проходит. Вот.
У меня такое даже перед эфирами бывает. Перед первыми вообще очень часто было каждый эфир. Вот, но сейчас в этом плане поспокойнее, потому что я привыкла. Плюс, Олег, вот помнишь наш с тобой первый разговор по WhatsApp?
Конечно, нет.
А жаль. Вот там происходило все именно так.
Настя.
Нет, просто там вот было именно то, что ты описал. У меня такой тоненький-тоненький голос был, я помню. И вообще я очень боялась как бы сказать что-нибудь не так. Так что я очень хорошо тебя понимаю.
А теперь ты не боишься сказать что-нибудь не так?
Нет, ну скажу, если что, Ничего страшного.
Ну и я не боюсь. А Алена Зерко, психолог, профессионально занимается голосом и занимается вот теми состояниями, о которых мы говорим. Ален, насколько распространено то, о чем мы тут рассказываем?
Да, конечно, это практически с каждым случается. Это и со мной было, пока я не
С тобой?
разобралась как-то со своим. Конечно, первые курсы
А ну
университета,
рассказывай,
последние
извини, пожалуйста,
классы
расскажите,
школы.
пожалуйста.
Да почему? Можно на «ты», а чё? Я
Ну
нормально.
хорошо. Не, а ну-ка рассказывай,
Ну...
все-таки не нужно. Лучше расскажи про первый курс, это интересно.
Я просто не могу конкретные случаи вспомнить, но я помню, как каждый раз, когда вот... А это там 2006 какой-нибудь, 7, 5, 8 год, эти домашние телефоны, эти справочные службы 09, в которые надо звонить, там, помните, да, узнавать номер телефона,
Мы с
эти
Андреем
там...
помним.
Я не знаю, регистратуры в поликлинике, ты звонишь записаться к врачу, а тебе говорят: «Алло, что надо?» Вот так вот с тобой разговаривают.
Вы
«Что
знаете,
хотели? Мне некогда с вами разговаривать».
звонить я и сейчас не люблю, терпеть не могу.
Особенно на
Знакомо,
иностранном
да.
языке, Андрей, да? Или
На
все
любом
равно?
языке, причем у меня есть такая мулька, я сам не вижу с рождения, но я нормально отношусь к тексту и нормально отношусь к видеозвонкам. То есть видеозвонок — это для меня как эффект присутствия. То есть человек видит мое лицо, он меня видит сразу, и как бы нет какого-то вот этого. Особенно, что меня добивает, но это началось с этого, а потом распространилось на все телефонные звонки. Это когда надо представляться, особенно когда это что-то вроде такого. Ой, вы помните, я такой-то... Я сейчас преувеличиваю сильно, я утрирую, но я просто хочу, чтобы вы поняли. Ой, вы помните меня, я такой-то, мы с вами 8 лет и 6 месяцев назад ехали в одном поезде в плацкарте в третьем вагоне. Я вам чай передал.
Андрей, как же я тебя понимаю?
То есть я утрирую, понимаете? Чаще всего это не так. Чаще всего это что-то вроде: вы помните, мы с вами беседовали про там доступность того-то и того-то 2 месяца назад, условно говоря. Но для меня даже вот это тяжело. То есть для меня тяжело вот этот момент представления, кто я такой. Если кто-то меня знает по имени, окей, вопросов нет. А если меня кто-то не знает по имени, а знает как чувака, который и так далее. О, блин, это я ненавижу куда-то звонить. Это меня прям выбешивает. Особенно мне больше всего, даже не имя, мне больше всего нравится, когда у меня есть какой-то код. Или, знаете, что мне, например, помогает? Извините, что я вас в тему вашу хайджакнул, но тем не менее. Это я просто всегда так делаю. Вот. Единственное, что мне бывает помогает, это перезвонить мне back. Перезвонить мне назад. На многих сайтах есть, в магазинах, в каких-то доставках есть сервис «Перезвоните мне».
Как интересно, да, я видела.
Вот. Вот это мне прям. То есть это у меня другой психологический. То есть тогда у меня ни голос не пережат, ничего. Это мне позвонили.
А ты уже
Да,
чувствуешь
здрасте,
себя?
вы
Вы
мне
знаете, с
позвонили.
какого номера? Вдруг мошенники, нет? Я потому что всегда железным голосом реагирую на
Вообще нет.
незнакомые номера.
Вообще. Не, мошенники, мне как бы не это самое. Нет. Я реагирую так, когда меня начинают. Как это сказать? Особенно какие-то левые незнакомые люди начинают меня типа. Ой, привет, да ты там чего, там это самое, ну, в общем, что-то вот такое. Я всегда отвечаю, у меня это просто реакция. Я даже когда ко мне люди подходят, так просто на улице иногда такое бывало. Типа, ой, привет, чувак, там, как дела, что-нибудь такое. Я говорю, у меня реакция, с кем имею честь.
Не, ну и Андрей, я тебя очень хорошо понимаю, и со звонками тоже. Я иногда принципиально
Они все на эту
нажимаю.
фразу так все реагируют, там все сразу по струночке встают.
Ну
Ну,
да,
а у
вполне.
меня это прям с детства, не со школьного возраста. Тем более, потому что я не вижу, ко мне иногда подходит, особенно там, ну, это еще со школьных лет, подойдет учитель незнакомый какой-нибудь, и начнет что-нибудь там, типа, сходили, там, сделай что-то, или куда ты идешь, или что-то такое. У меня первая реакция, извините, с кем имею честь.
И он
И
такой,
они там все,
Такой
оп!
типа суперсерьезный человек, там, не
Да.
знаю, бизнесмен какой-нибудь. Но я тебя правда хорошо понимаю, я всегда в магазинах беру обратный звонок или в каких-то компаниях, потому что мне почему-то даже ждать ответа, мне это очень нервно. А когда мне звонят, я почему, я как-то более
Да,
спокойна.
да,
И
да.
плюс, еще такой моментик, для меня иногда проще встретиться или списаться. Ну, списаться понятно почему.
Вот,
Оно
вот.
встретиться даже проще бывает, чем позвонить. Меня так не трясет. Я не знаю, как так это работает, но есть такое.
Настюш, попробуй видеозвонки еще. Говорю, вот у меня видеозвонки это, хотя, несмотря на то, что ты их не видишь, как бы я их не вижу, ты их не видишь, ну, собеседников, это похоже на встречу в чем-то. Вот мне кажется, тебе это тоже должно помочь. Если ну, у тебя попробую, такие же.
Конечно. Я быстро уточню. Мне так интересно стало. Этот обратный звонок. Вот ты нажал. Они сразу перезванивают. А то ты нажал в 9 утра, а они перезвонили там в 8 вечера. Ты на работе.
Когда, где? Когда, где, где, когда, как?
Да. Ты не смог ответить. И что?
Они вообще должны еще раз перезвонить.
Ну, тогда ой. Ну, как бы...
Значит, я по этому поводу, по поводу зажатости, у меня была вот эта сильная проблема в подростковом возрасте. Она была практически при встрече с любыми незнакомыми людьми. Я помню, как это прорабатывал. Не было тогда у меня рядом никакого психолога. Была просто соображайка, чтобы подумать. Значит, короче, мне было лет 15-16. И мне стали говорить, что я надменный, что я зазнаюсь...
Мне тоже об этом говорили много.
Вот.
Теперь, да, мне тоже говорили.
Да. Да, значит, я начинаю анализировать. Знаете, есть такой самоанализ. Там кто-то к психологу ходит, а когда вот не знаешь, куда пойти, ты разбираешься. Значит, так, ребята, что-то получается. Вы говорите, что я такой заносчивый. Я совершенно не собираюсь перед вами заноситься. Ребята, когда вы говорите про мою заносчивость, вы не знаете, насколько на самом деле я боюсь. И я представил себе ежика. Вот просто в деревне, в деревенском доме, где-нибудь ежика, который заезжился, который колючий, про него говорят, зараза, ты колючий. Если бы он мог что-то ответить по этому поводу, он бы сказал, мне просто страшно, это ребята. Я понял, как вот эта колючесть моя, она произошла вот и происходила вот из этой неуверенности. Значит, работать надо было не с колючестью, не с заносчивостью. Ну что мне было заноситься, когда я попал на конференцию, где люди, которым по 30-40 лет, какая заносчивость? Надо работать было именно с этим страхом и вот с этой зажатостью. Вот, вот собственно, такие внутренние, знаете, психологические были наблюдения. Но все-таки, Ален, с точки зрения... Вот ты сейчас много слушала нас тут, да?
Да.
Вот, давай начнем раскладывать по полочкам. Вот эта зажатость, она вообще откуда? И в чем она проявляется? В чем она выражается?
Ну, мне кажется, коллеги, друзья, вы уже, правда, многое сказали, но если прям разложить по элементам, то у нас есть тело, у нас есть психика, и вот... В этих двух составляющих зажатости происходит. Голос, он тоже живет в теле. Соответственно, мы пугаемся. Мозг посылает сигнал «страшно, сожмись» или там «защищайся» или «обороняйся» или что-то. Да? Тело реагирует соответственно. Стискиваются зубы, если обороняться. Да? Поджимается челюсть, поджимается гортань, появляется ком в горле, появляется высокий голос. Либо прячься, беги. Голос становится тихий. Испуганный, такой, чтобы меня не заметили, спина, плечи опускаются, голова наклоняется вниз, мы стараемся как бы всем телом стать незаметней. И вот они как бы и физиологические телесные механизмы, и психические механизмы.
Мне это скорее ощущение удавки на шее. Тоже сильно утрировано, но да. Примерно.
Ну, ком в горле, удавка на шее.
Ну, примерно, да. То есть ты пытаешься сглотнуть, а оно, то есть где-то там в области действительно фарингально-ларингальных дел, оно как бы зажато, вот именно не дает.
Я правильно понимаю, коллеги, что это еще отчасти вот наша животная природа? То есть вот аналогия с ежиком, ощетинившимся, она, в общем, отчасти справедлива.
Ну, безусловно, да, и улыбку часто, улыбку при знакомстве, вот есть такая наука этология, да, это наука о том, как...
о поведении.
Не совсем. Какие черты животных перенял человек в своей жизни, да, вот, как эволюционно черты от животных передались человеку. И вот улыбка ассоциируется как бы со скалом, особенно вот эта улыбка при встрече такая дежурная. Я надела маску, я сижу, улыбаюсь, на самом деле я как бы скалюсь уже. И тут грань очень тонкая.
Подожди, так ведь скала — это же когда я хочу укусить. Так я что, улыбаюсь или я хочу укусить? Или это не
вот
то?
Очень тонкая грань, насколько я испугана. Я еще контролирую себя и просто улыбаюсь. Или я уже вот так вот вымученно улыбаюсь, и у меня уже как бы начинает
скалиться. Подождите, у приматов разве это тоже есть? Я знаю, это есть у псовых. Этого нет у кошачьих, сколь я знаю. А разве у приматов это тоже есть?
В смысле, по-моему, а как нет у кошачьих? Ты кошку напугай, она же начинает царапаться и кусаться от страха.
Нет, она при знакомстве... Нет, она не оскаливается. Собака может, она может сказать, типа, я тут такой самый страшный, хотя это, блин, мегапёс из серии, это чихуахуа, вот.
Ну да, мегапсинка такая.
Да, 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 вот, но все равно он скажет, я, это, самый страшный зверь здесь, на районе. А кошак нет, он не будет, он, по умолчанию скалиться он не будет. Может, настороженную позу принять, но скалиться не будет.
Он забивается в угол иногда, некоторые из них. Вот
да,
просто,
да, да.
Типа, не трогайте меня, и я вообще...
Некоторые шипят и нападают.
Нападают такие, да? Такого.
Бывает.
Да,
нет,
я одного знаю.
Нет, это тоже бывает.
Да, он мужчин особенно не любит, поэтому...
Понял.
Ай-яй-яй.
Да, тяжко. Алён, ну смотри, вот ведь получается, что есть люди... Опять, может быть, я заблуждаюсь, исправь меня, пожалуйста... Но получается, что есть люди, у которых зажатость по жизни. То есть мы тут рассказывали истории, когда зажатость возникает в определенной ситуации. Да, вот внешние какие-то факторы. Вот. А бывает, бывает так, что, не знаю, человек в этом воспитан, вот он просто... То есть ты с ним разговариваешь, что... хотя, может быть, фактор разговора с тобой его заставляет быть зажатым. То есть существует такая, в принципе, проблема зажатости, как перманентная штука, или это все-таки скорее привлечение?
Очень по-разному все бывает, все индивидуально и перманентно, конечно, тоже бывает. То есть когда мы в ежедневном стрессе, когда мы действительно воспитаны так, что небезопасно психологически как-то проявляться, да, я что-то скажу, а меня обсмеют, обидят, выскажут мне, что так вообще было нельзя, да, и тогда я каждое свое слово фильтрую, каждый свой шаг фильтрую, и в итоге буквально как струна.
Ну, кстати, я видел такое, у меня было на одной из прошлых работ, когда я в Германии работал. Там, когда мы только нас только онбордили, да, как это называется, заводили нас как новичков, короче, там надо было ходить по разным местам, и, в общем, с нами занимались разные люди, вот там была одна девушка, которая, ее поставили, ну, как бы так получилось, что она со мной была, то есть ее как бы в пару ко мне, что ли, поставили, вот, и она, нам с ней куда-то надо было идти. Там нормально относились, адекватно, там никого, кроме меня, незрячих не было, но люди очень адекватные, все нормально, среда очень мультикультуральная со всех стран мира и так далее. И вот мы с ней идем, и я понимаю, что она дрожит физически, то есть человек боится сделать что-то не то, причем она до этого говорила, что вот я все время боюсь сделать что-то не то, я понимаю, что человек физически дрожит, я говорю, так, спокойно, но мне удалось, я иногда могу, то есть мне удалось ее успокоить вот спокойным голосом, приобнять, все дела, я говорю, так, спокойно, спокойно, все нормально, ничего не боимся, здесь никого как бы страшного нет, никто не кусается, ну, то есть просто левые какие-то такие вещи, но именно что спокойным голосом, и вот это вот мне удалось ее вот это зажатие у нее убрать, но, блин, это прям тяжко, то есть человеку явно было прям тяжело.
У меня есть предположение, с чего такие вещи начинаются. Я тут видела картинку, я выходила из дома, ну, пошла, то ли куда-то поехала, то ли пошла, и ко мне подбегают дети, а дети, они же любопытные.
Да.
И у меня ребенок что-то спрашивает, и я спокойно отвечаю, все нормально, и тут ее мама одергивает девочку и говорит, ты что такое спрашиваешь, типа, у такого человека и всякое такое. Ну, знаете, да, типа того,
что... Ну, к сожалению, знаю.
И я предполагаю, что потом вот она, возможно, лет через там 10-15
быть, да,
будет зажиматься, напрягаться.
Нет, а у меня, например, бывало тоже такое, когда ребенок подходил, что-то спрашивал такое, типа, и, значит, мама его тоже типа, не это, как
да,
та самая кошка. Не это
очень,
самое, не смей. Я говорю, так, подойди, стоп. Я говорю, не надо. Ребенку говорю, подойди и посмотри. Если ты хочешь, спроси, я тебе отвечу. Хочешь на меня посмотреть, подойди, посмотри.
Правильно. У меня так было
абсолютно.
На первом курсе университета. Я поступал в университет, и замечательно, как мне, ну, по крайней мере, бегло говорил по-английски. К концу первого курса я заткнулся. Ну, я не мог ничего сказать. Значит, ну, или, по крайней мере, было очень сложно. Почему? Да, в моем случае, кстати, все-таки как-то этот вопрос решился, но он не у всех решился. Нас учили, причем с точки зрения педагогики, это... Странный подход. Короче, были преподаватели, которые тебя останавливали после первого же твоего неправильно сказанного слова.
Но... Это отвратительно, так нельзя делать.
Вот, когда ты после школы пришел, первое твое неправильно сказанное слово может быть, допустим, вторым словом в предложении.
Да.
То есть ты сказал «I want», тебе сказали «No, I would like». Вот. причем так, с полным авторитетом. И так, чтобы было понятно, нам там было что-то 18-19, а преподавательница, mm-hmm. которая так делала, было 80. Mm-hmm. Вот. И все, мы просто замолчали. Потому что сейчас остановят. Мне помогло, когда я стал встречаться, уже общаться с американцами, которые стали приезжать в Москву. Ничего себе, они не останавливают. Обалдеть.
Они слушают, да?
Да. Немножко больше в этом плане повезло, потому что, во-первых, я был старше всех на потоке, естественно. Ну, потому что из специальных школ выходят несколько постарше люди.
Ну да.
Вот. Это, во-первых. То есть у меня был... Во-вторых, я был... Олег, я не знаю, может быть, у тебя не было такой проблемы, или проблемы, или не проблемы, или я не знаю, как это назвать. Я был парнем на факультете иностранных языков.
Ой, вот. То же самое.
Не, ну это как? Накладывает... Это, у этого есть плюсы, есть минусы.
Там просто парни, это редкие звери.
Боже, а какие же минусы от того,
нас
что
на потоке
парень?
Было двое. Нас и на что? Потоке было двое. Нет, всего
больше,
парней.
Конечно.
Ну, вот у вас поток был больше просто.
У нас на французском в нашей группе было 4 на 4. Четверо парней и 4 девушки. А вот в соседних группах было там 9 девушек, 1 парень и так далее. У нас как-то распределили поровну. Не знаю,
почему. На потоке было вот нас двое парней.
Какие
вот.
Минусы? Алена, я тебе скажу. Я зажимался, когда девчонки при мне... Причем дело в том, что у нас другие парни гуляли, прогуливали эти самые пары. И, в общем, легко могло получиться, что я единственный парень.
Ну, да.
Второй был такой же затюканный. В результате, кстати, там был еще один, который. Значит, когда они при нас начинали разговаривать о таких вещах, о которых вообще говоря, в присутствии мужчин не говорят.
Об интимных всяких.
Да. То есть ты понимаешь, что, наверное, они тебя уже не очень считают мужчиной. Ну, то есть как бы... Ну, ты же не мужчина, ты же наш, вот типа того.
Держит за подружку, извини, Олег.
Ну, да, так, Настя, ты права.
Я вообще не думала о том, что парень
Олег,
может
гораздо
это
смешнее. На самом деле, это очень легко лечится, гораздо смешнее, когда ты начинаешь на эти разговоры реагировать и отвечать в тему. У нас чатик, в чатике Павел Леонов. Кстати говоря, поднимает великолепную тему, поднимает, как всегда, Павел Леонов. Он когда редко, к сожалению, к нам приходит, редковато, я бы сказал, Павел, ты к нам приходишь, но когда приходит, всегда поднимает отличные темы. Пишет: «Всем привет, я вот чувствую себя зажатым чаще всего, когда люди забывают представляться. Вроде мы же виделись где-то, но из-за зрения не могу запомнить всех. За время активных мероприятий последних лет понял, насколько важно представляться при встрече. Если мне скажут, кто это, мне легче будет общаться». Дальше пишет, что у меня в универе была такая преподавательница по культуре речи, она всегда перебивала, когда неправильно называли то или иное слово или конструкцию. С тех пор у меня особое отношение к филологам. Да, как будто филологи самые высокомерные люди, пишет Паша.
У нас была гостья на Теосе в свое время, которая замечательно говорила о культуре речи, об уважении друг к другу. Эфир был, ну, просто букетно-конфетный. Ровно 50 минут. Как только закончился эфир, она так отчитала мою соведущую. Какое право вы имеете с местечковым акцентом приходить к микрофону?
Ой-ой-ой, кошмар. Нет, ну это жесть. Вот я понимаю эту историю. Мне, как меня преподавательница с одноклассниками, ну... Одноклассники, они дети, их как бы в этом винить нельзя. Просто когда одних хвалят, а других ругают, получается, что ну, дети, они просто думают, что вот мы такие замечательные, они, как преподавательница по английскому, может, она не специально это сделала, я не знаю, но она просто меня высмеивала периодически, поправляла, когда я что-то неправильно... А я очень плохо читала по-английски. Сейчас вообще, наверное, забыла все, не знаю. А там каждый урок было упражнение вслух какое-то читать нужно было.
Я
вот.
Просто считаю, что...
Всё, теперь я вообще не могу говорить по-английски.
Я понимаю и тебя, и ее. Просто ей нельзя было идти преподавателем, вот и все. Есть люди, которые, ну, которые нетерпимы к этому. Есть люди, которые к языку относятся гораздо трепетнее, чем к людям. Вот.
О,
и
да.
И просто, ну, таким людям нельзя идти преподавателем, вот и все.
Ну, не знаю, она всегда была с учебником, и не знаю, насколько трепетно.
Так с учебником, а не с людьми. Вот это значит, что трепетно к языку, или к трепетнее, чем людям. Она должна была, в принципе, с вами общаться, но это другой вопрос.
Филологи, или... Паша говорит, филологи самые высокомерные люди. Но если филологию считать, как бы, я лингвистику не считаю, на самом деле, филология – это точная наука.
Ну вот, или вот эти школьные наши истории, когда Леночка такая молодец, а вот Вовочка всегда всех бьет. Там, и вот Вовочка уже вырастает с тем, что
понимаете, с другой стороны, с другой стороны, у всех-то моих одноклассников, насколько я знаю, ну все более-менее нормально с этим, они не комплексуют. То есть, ну, как получается,
разный уровень чувствительности, Настя. Разный уровень чувствительности.
И нечувствительный ужас.
Вопрос к Алёне на эту тему. Я думаю, Андрей уже начал об этом говорить. Ведь действительно, одна и та же история. То есть какому-то человеку из нас скажешь, да. Зараза, ты такая, дай делай. И он, давай делай. И он такой, да-да-да, еще буду делать. А другой замкнется, и все. То есть, действительно, мы настолько по-разному устроены. Да.
А третья грызнется. Я, например, огрызаюсь в этом случае всегда. Причем я сначала скажу что-нибудь обидное, причем найду, почему больному ударить, и потом подумаю.
Окей.
Okay. Когда мне начинают там что-то, да ты там это самое, давай быстро, это я могу сначала хлестнуть, причем по больному месту, а потом задуматься, правильно прав я был в данном случае или нет.
Алена, мы тебя это перебили, но мы иногда это делаем, поэтому извини, пожалуйста.
Я немножко смущена, да.
Это вообще ужас какой.
Я потеряла вопрос. Ну, еще бывает просто психотравма, да, и просто конкретно какой-то каким-то замечанием можно в эту травму попасть. И поэтому у одного человека просто нет на эту тему травмы, а у другого человека она есть, да, и вот произошло такое попадание.
И вот когда мы...
Но мы никогда не можем угадать, извини, пожалуйста.
Да, без проблем. И вот когда мы начинаем понимать, что действительно с нами что-то не то, вот эта зажатость, либо она есть постоянно, либо она приходит, либо есть какие-то ситуации конкретные, которых она приходит. Не со всеми людьми, но с некоторыми. Вот с чего начинать? Потому что мы можем долго говорить теорию, а все-таки интересно, как с этим телом, с этим голосом, к частью тела, и с этим состоянием своим, как со всем этим работать?
Ну да, есть просто серия и упражнений, и разных практик, и вот я думала, что, может быть, ну, как-то готовясь к нашей встрече сегодняшней, я могла бы показать, но я не знаю, есть ли у нас достаточно времени, вот как сейчас мы поступим.
Давай показывать, конечно. Ты просто скажи, когда скажешь, все, на тебе нужно убежать, ну и...
Нет, ну мы же знаем, во сколько мы заканчиваем, наверное, да, как стоим.
Ну, мы обычно где-то 1:15, 1:20 в эфире. Ну, бывает и 2 часа. А когда массажисты были, так вообще все 4. Я думаю, такого мы не сделаем.
А, то есть вы тайминг не...
Нет, как бы... потому что это стрим, он живой, это не радио.
А, вот оно что, я поняла. Я думала, мы в тайминге. Поэтому я такая, так, что же делать?
Мы в жизни.
Ага, я поняла. О, мы в жизни. Ну... Во-первых, я всегда рекомендую, вот и есть такое упражнение, нахождение здесь и теперь, да, когда мы садимся на стул, мы ставим ноги ровно на пол, и мы прислушиваемся к себе, про то вообще, как я сейчас, да, что со мной происходит, что я чувствую в теле, какие звуки я вокруг слышу, какие запахи, какие ощущения. И задавая себе все эти вопросы, мы дышим медленно, спокойно, делаем вдох, более короткий, и выдох всегда более длинный. Вообще, в принципе, в любой тревожной, напряженной, зажатой ситуации мы дышим, и можно даже считать вдох, вдох на раз-два, и выдох, выдох, выдох на раз-два-три. Да, и вот за время, пока мы делаем несколько таких вдохов-выдохов, мы можем промониторить, какие переживания я внутри чувствую. Да, если у меня щекочет в животе или в груди, может быть, я встревожен. Да, если у меня сжимается челюсть, может быть, я злюсь. У кого-то первым делом всплывут переживания. Вот я не знаю, как у вас, коллеги. Да, у кого-то, может быть, первым делом всплывут какие-то телесные ощущения. Вот если вы стараетесь осознать свои чувства, что всплывает в первую очередь? Наверное, я спрошу, если можно.
В данный момент или вообще?
Вообще.
Фу, это от настроения не зависит.
Угу.
от текущих мыслей зависит. Это одно дело, ты встал с утреца после сна, когда во сне, не знаю, гонялся за зомби всю ночь. Вот. Другое дело, когда ты поел что-нибудь вкусного, выпил стаканчик вина, там, условно говоря, сидишь себе. Третье дело, когда ты перед эфиром. Четвертое дело, когда ты перед беседой с французской администрацией, с которой тебе надо что-то выбить непременно, а это делать очень крайне сложно. И так далее, и так далее. Это совсем разные настроения.
Смотрите, здесь скорее телесные ощущения всплывают и сигнализируют вам о настроении, или какие-то, может быть, эмоции, которые всплывают и возникает понимание, я сейчас злюсь или я сейчас боюсь. Вот что первично?
Отличный вопрос. Я бы сказал, скорее эмоционально, у меня лично. Единственное, что из телесных индикаторов, это, конечно, пульс. Если пульс ненормальный, то это первое, что посылается в мозг, что как бы пульс сильно ускорен. Типа у тебя там, не знаю, чувак, у тебя там 140 ударов, грубо говоря, да? Вот, то есть вот какие-то такие вещи. Ну или если есть какие-то боли, то поскольку боль – это же сигнал такой… как сказать, необходимый, в смысле, его нельзя обойти, вот, то боль, конечно, посылается, ну, не знаю, голова болит, условно говоря, а так нет, конечно, так эмоционально первично, лично у меня.
Да, если кто-то хочет поделиться еще.
Я бы сказал, что тоже все-таки эмоционально, но если это не какие-то внешние воздействия, допустим, если я сейчас начну анализировать то, что происходит, я скажу, что жарко. Вот, ну тут понятно, да, но опять жарко, и что это дальше дает. Но с эмоциями, наверное, я с годами научился все-таки ими управлять. То есть, так, вот я понимаю, что я сейчас злюсь. Значит, по поводу чего я злюсь, если я буду злиться дальше в этой ситуации, вот это мне как-то поможет разрулить ситуацию или нет? Значит, тогда нужно на что-то перевести эту эмоцию. И тогда это уже... Вот как в старой, помните, была песня «Мои мысли, мои скакуны», да, это вроде бы они типа скачут куда хотят, а тогда ты начинаешь их скакать или ты начинаешь ими управлять. Вот это вот полезная штука, но, слушайте, мне бы вот это лет 18 уметь, знаете, как круто было бы, не получалось тогда.
То есть, а что сделать с мыслями?
Как бы их направлять.
Переключить себя, да? Или что?
Да, переключить на что-то другое. То есть так, я злюсь на этого человека. Так, моему взаимодействию с этим, человеком поможет то, что я злюсь? Если не поможет, значит, попытаться как-то по-другому это посмотреть. Если я понимаю, что я на него злюсь постоянно, и меня общение с ним удручает, и оно на самом деле не столь важное, зачем я буду злиться? Я просто не буду с ним общаться. То есть, ну тогда ты садишься и просто вот внутренне раскладываешь вот это по пунктикам для себя. Настя, извини, теперь я тебя перебил.
Настя, что-то хотела сказать.
Да, все нормально. Ну, у меня тоже сначала эмоции. Ну, например, если я тревожна, если я себя чувствую, то я начинаю задыхаться. Ну, это моя такая особенность. Вот. А если я понимаю, что я на кого-то злюсь, хочу кому-нибудь, извините за такое выражение, врезать.
Нормальное выражение, ты чё?
Тут точно помогает. Я просто сажусь куда-нибудь или ложусь, прикрываю глаза и даю себе, ну, там, минуту-две, чтобы успокоиться. То же самое, когда я, например, плачу из-за чего-нибудь. Я из-за этого сказала, ну, если вы видите, что я расстроена, что я плачу. И знаете, как меня раздражает? Я понимаю, что это из лучших побуждений, но когда люди начинают... Настя, ну что случилось? Ой. Ну что случилось? И я сижу, пытаюсь успокоиться, а мне раза три. Причем я всегда объясняю, я говорю, люди, если вы видите, что я немножко так меня разобрала немножко, то вы просто дайте мне время, не обращайте внимания. Потому что если я начинаю отвлекаться, я начинаю еще больше злиться, нервничать и могу накричать. А потом на меня обижаются из-за того, что вот, я тебе помочь хотела, ты ничего не понимаешь. Ну как бы... Я предупреждаю всегда.
Настя, я сейчас скажу гадость про себя, вот, на которую ты меня сейчас просто навела. Причем, опять, я это очень поздно понял, просто размышляя, опять-таки, о том, как устроен. Значит, вот когда я вижу плачущего человека и начинаю его успокаивать, если это близкий, родной мне человек, это одна история, я действительно о нем забочусь и все прочее. Да, это понятно. Но бывает другое. Я начинаю успокаивать другого человека... Потому что мне неприятно видеть и слышать, как он плачет.
Я тебя понимаю,
Олег. Да ты не плачь, ты чё? Не потому что я о тебе забочусь, а потому что, слушай, меня достали эти слезы и сопли, и вообще я не хочу все это видеть.
Меня это вызывает смущение. Если я вижу, что кто-то плачет, мне инстинктивно хочется как-то помочь. Я начинаю чувствовать себя смущенной, потому что я не знаю, что делать в этой ситуации. Но я как бы обычно стараюсь не трогать человека, потому что сама знаю, что, возможно, бывает, иногда нужно прерветься.
Ты хоть хочешь помочь, проще. А я иногда хочу, чтобы он заткнулся.
Ну, это нормально. Такое важное, искреннее замечание. Это вообще смелость нужна, чтобы это как-то признать, понять про себя. И здорово, что ты это видишь, какой-то тоже шаг. Такой
это
важный.
Точно.
Так а вопрос-то твой к чему был по поводу того, что вот когда...
Я почему задала этот вопрос, да? Потому что у всех вот по-разному. В основном здесь вот вы сказали, что... Эмоции первичные, видимо, потому что действительно мы научены первым делом распознавать эмоции. Бывают ситуации, особенно вот люди, например, не умеют осознавать эмоции, тогда первично осознание телесных реакций, ну, вот те примеры, которые я проводила. А бывает, что и то, и другое. И классно, когда вот, например, нас психологов тренируют, и мы потом натренировываем, да, и наших клиентов тоже постепенно, осознавать и эмоции, и телесные реакции, потому что, осознав телесную реакцию, мы тоже можем ее изменить, да, потому что уже одно осознание, вот как ты говоришь, мои мысли, мои скакуны, да, я сначала немного испугалась, когда тебя в этом услышала, потому что подумала, ничего себе, я тут с одними чувствами, а возьму себе автоматом, все поменяю и заблокирую себе эмоции. А потом я подумала, ну вообще-то,
не заблокировать, осознание перенаправить. Уже... Потому что если заблокировать, они
да.
взорвутся, как чайник.
Да,
возьми, запаяй крышку чайника и кипяти, так он взлетит. А вот если перенаправить этот пар, так будет другое.
Да,
знаешь,
да.
Нас некоторых из нас учили, я не знаю, может быть, вас так не учили, но мужчины не плачут.
Ой-ой-ой.
Ну тогда они зажимаются.
Извините, пожалуйста, я, конечно, не психолог, извини, Олег, что перебила, но просто я никогда не понимала, ну, в смысле, ну, почему мужчина не может там расстроиться, поплакать, и, как бы, да, меня, например, эти вещи тоже смущают, опять-таки, меня вообще человеческие слезы как-то, мне неловко немножко становится, и жалко, и все такое прочее, но я не понимаю, ну, почему, например, мужчина не может там тоже расстроиться, да, господи, пожалуйста, хочешь поплакать у меня на коленях, поплачь, пожалуйста, мне... Не жалко.
А другой вариант. Воспитанные девочки не ругаются. О-о-о. Бывают ситуации, в которых...
Ругаются.
Или ты будешь закусывать себе губу, потому что я же воспитанная девочка там, или воспитанный мальчик. Но ругаться все будет у тебя внутри, понимаешь? Это как ребенка спрашивают, говорит, ребенка поставили в угол. Он стоит, вот родители спрашивают, ты там еще в углу? Нормально? Я в углу, но в воображайке я оттуда уже давно вышел. Вот, это вот одно самое.
Но на самом деле, по поводу мужчин не плачут, да, это стереотип такой очень-очень расхожий. Вот. Не, я могу услышать песню про котика, и все.
Ну, ты посмотри. Не, ты не смотри фильм «Хатико», потому что, ну, мне кажется, при нем все плачут.
Я не смотрел «Хатико», да. Ну плюс я к собачкам как-то я не так вот, я котиком больше, котики, да. Котики.
Хорошо, «Хвостатый переполох» посмотри, корейский фильм.
О, прикольно, да.
Я понравится.
Что, классный?
Ну да, там про приют.
Ой, алло, да. Мы сейчас, пожалуйста, в котов всех уйдем, потому что здесь
подожди,
знаешь,
нет,
здесь
я просто хотел...
Я не могу структурировать вас и себя тоже,
сложно.
Я прям теряюсь.
Здесь трое любителей,
ребят,
котов, может быть и четверо, я не знаю. Ален, ты кошатник?
Я тоже очень люблю
котов.
А ну
все, понятно.
С нами, да, с нами сложно. Я еще хотел сказать другое, что у меня постоянно был в семье стереотип, что ты все время должен быть спокойным и выдержанным. А я... Нас с женой дочка периодически называет итальянской семьей, потому что мы... Такие вот, да, мы оба огненные знаки, соответственно, я Овен, жена Стрелец, и это о многом говорит, то есть мы можем периодически, не ругаясь друг с другом, не ругаясь друг на друга, мы можем выйти на высокие обороты, что-то обсуждая, то есть мы обсуждаем что-то, ну, знаете, наверное, да, Леон, опять-таки, из фильмов, стереотипы вот итальянских семей, вот в комедиях итальянских, как они, вот это друг с другом.
Ну, да.
Вот это мы можем. И дочка говорит, ну понятно, все, итальянская семья. Вот.
И
я
вы
не знаю.
Не ругаетесь, реально. То есть это просто...
Абсолютно.
Это просто стиль
жизни.
Нет,
это просто, да, это вот. Просто жизнь, это просто эмоции. Мы не друг на друга, мы не злимся друг на друга. Это просто... Мы либо злимся совместно на чью-то несправедливость, либо мы просто что-то обсуждаем вот таким вот образом, что мы просто выходим на высокие обороты. Мы народ горячий. Вот. И вот это мне постоянно пытались говорить, мне в семье, у меня мама особенно очень сильно. Вот, типа, мужчина должен быть все время выдержанным, все время спокойным. Я говорю, нет. Потому что если я буду все время выдержанным, все время спокойным, все это будет внутри, то, что Олег сейчас сказал. Вся эта пар, он будет весь в котле внутри, и он просто взорвется.
У меня был знакомый, который долго-долго был выдержанным и спокойным. Простите, но потом он совершил преступление, серьезное преступление.
Вот, 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 это взорвалось. Вот.
То есть, а я так больше не хочу. Я себя мучил 20 лет жизни.
Кошмар.
Но это опять, это экстремальная ситуация. Но...
Это люди, да, они просто в этом случае, то есть люди такие, люди эмоциональные, люди, которые вынуждены себя сдерживать по каким-то причинам, они потом, да, простите, либо себя, либо кого-то, ну, извините.
Да, в данном случае именно так.
Да, смотрите, коллеги, я привыкла работать немного по-другому, и я внесу свою лепту, потому что иначе я теряюсь. Я смотрю на время, и я вижу, что мы проговорили 45 минут. Вот, что за это время мы успели сделать, 41. И что мы еще хотим сделать и обсудить? Или вы делаете это как-то по-другому? Да, нужно ли нам как-то структурировать себя
и нас? Конкретные вещи для наших слушателей, да, и для нас. Как распознать вот эту зажатость и как с ней работать. И я думаю, что мы сейчас немножко, наверное, помолчим, отдадим возможность тебе сказать, а потом уже обсудим, лучше будет, ну или передадим тебе бразды правления.
Смотрите, почему я задала вот этот вопрос про чувства, да, которые мы осознаем, что у кого-то бывает, наоборот, вот эмоции первыми, у кого-то тело, но важно осознавать и то, и другое, и важно, если только осознание произошло, то какие-то изменения пойдут уже сами собой. То есть если я чувствую, что у меня зажалась челюсть, но зачем я буду продолжать ее зажимать? Я начну ее себе расслаблять, отпускать. Если я чувствую, что у меня сперто дыхание, я начну дышать. Если я чувствую, что у меня как-то скручены колени или спина, я начну ее выпрямлять. И здесь есть несколько упражнений. Я, наверное, не буду с вами их делать вот так вот пошагово и спрашивать, как вам было, просто чтобы
не
сэкономить
надо.
Время.
Не надо, да.
Но я просто их покажу для того, чтобы, может быть, вы в жизни на практике могли их как-то применять. Ну вот я уже сказала про заметьте, да, какие-то эмоции, переживания, чувства, что происходит с вами, телесные ощущения. Следующий момент — это подышать. Мы кладем одну руку на грудь, другую на живот и представляем, как в нашем животе есть шарик, который мы надуваем с помощью, ну, как бы воздуха, который мы вдыхаем через нос. Причем вдыхаем мы очень осторожно, буквально с кончика носа, как если бы мы нюхали цветочек. Легкий-легкий такой вдох цветка на раз-два и выдох на раз-два-три. При этом на раз-два на вдохе у нас живот надувается, грудь мы придерживаем другой рукой, чтобы она не поднималась, чтобы плечи не поднимались. Мы привыкли, плечи подняли, голову в плечи втянули, и вот так вот будем разговаривать. Вот он, ком в горле появился, потому что мы себе горло прижали. А вот задача наша плечи опустить, можно себя погладить по плечам буквально, если мы там дома, руку на грудь положить, на живот. И вот мы делаем носом вдох. Вдох, живот надулся, и выдох через рот. Выдох, выдох, выдох. Отпуская, расслабляя челюсть. Чтобы расслабить челюсть, что еще можно? Представить, что я дурочка. Вот я дурочка, я вообще, мне хорошо, я ни о чем не думаю. У дураков рот открыт. Вот я открыла и не закрываю. И можно даже сделать такое упражнение, сказать им же «Привет!» И рот открыли, и не закрывали, не закрываем. То есть на букву «Т» все, челюсть отпала. И в каждом слове следить, чтобы у нас челюсть падала вниз. Если не падает в паузы, понятно, что мы не хотим так делать в обществе, но когда мы один на один с собой, это можно попрактиковать для расслабления челюсти. Разминаем челюстной сустав очень мягко, очень аккуратно, руками, вот с места смыкания верхней и нижней челюсти, как бы пальцами проглаживаем. А можно позевать. Зевание очень расслабляет гортань. То есть мы, когда зеваем, если вы положите руку на шею, то вы почувствуете, как у вас гортань идет вниз, а нёбо поднимается вверх. Таким образом создается такой объемный купол. Вот я не знаю, если чувствуете. И связки автоматически, гортань расслабляется, а организм насыщается кислородом, потому что больше воздуха входит. Это мы делаем тоже для расслабления. Если зажался голос, связки именно устали, можно поскрипеть вот таким образом. Ну, это напоминает вот школу, да, и когда мы в школе, не знаю, отвечаем на какой-нибудь вопрос, не знаем ответа, да, вот, наверное, у всех было в детстве, спрашивают тебя там, я не знаю, производную там от чего-нибудь, и ты говоришь, ну,
Как vocal fry.
да, именно. И это очень расслабляет голосовые связки.
А
Что
не
еще?
напрягает, потому что
А не напрягает ли? Вот я то хотел сказать.
Если сделать, да, как бы вот именно пытаться
Как
вытошнить этот звук.
creaky voice.
Да, а если мы делаем это мягко, как бы растягивая связки, легко-легко. То есть нужно чувствовать, если только есть болевые ощущения, то не делаем и приспосабливаемся так, чтобы их не было. Ищем внутри себя тот звук и то ощущение, при котором боли не будет. Боли вообще не должно быть. Ни при пении, ни при
А
разговоре.
попеть не? Попеть не помогает?
Попеть
Попеть.
можно, да, абсолютно, если поем. И что еще? Если есть зажатость, все равно в теле можно прям поделать для тела что-то. Сделать нашу стандартную разминку, которую все делают там в школьной физкультуре, да, там.
Бла-бла-бла. Спокойно. Вот это вот все делают.
Это у тебя травма, Андрей, как он это вот.
Это, да, это вот моя психологическая травма. Вы сейчас немножко не, нерву задели, невру.
Да, и как здесь лучше
Я
быть?
не делаю. Ну, то есть, это какую? У меня есть тупая особенность. Я не запоминаю упражнения никогда. И вот все разминку, которую все делали, это что именно?
Ну,
Что,
давайте мы
руки
просто
вверх-вниз,
начнем
в стороны, вот
коротко.
это все.
Голова, начинаем всегда с шеи, да,
Так.
верхняя часть тела. Голову вниз, вверх, назад не запрокидываем несколько раз.
Понял.
Ставим прямо от правого плеча к левому плечу. Тоже несколько раз плечи не поднимаем. Ну, по 4 раза в основном. Дальше повороты. До правого плеча подбородком, до левого. Покрутили. Дальше вращение. Аккуратно, не запрокидывая голову. 4 вращения в одну сторону, 4 в другую. Пошли кисти. Вытягиваем руки вперед, вращаем кистями в одну сторону, в другую. Локтями. Ой, я тут шкаф задела. И плечами в одну сторону и в
Так,
другую.
так.
Дальше, все вращательное. Что у нас было? Голова вниз, пошли шея, плечи. Дальше что? Пояс, верхняя часть тела. То есть мы вращаем верхней частью тела. Если мы стоим, мы наклонимся влево, через по кругу пойдем, через вперед, право, назад. Итак, несколько движений, 4 в обратную сторону. Затем то же самое, руки на бедра. Когда вот крутим верхнюю часть тела, мы руки как в молитве на груди складываем, и удобно вот так крутиться. Когда низ бедра, да, мы ставим на пояс руки и также крутим талией. Круговые движения тазом, ну, как бы попой, бедрами, да, в
Да.
одну сторону несколько раз, в другую сторону несколько раз. Затем руки на колени, очень мягко, аккуратно, потому что здесь коленные суставы, чтобы не делать резкие движения, не повредить. Тоже 4 движения вправо, 4 влево. Осторожно, вращательно, руки лежат на коленях. Дальше взялись за спинку стула, покрутили носочком, да, подняли носочек в одну сторону, в другую, вторым носочком в одну, в другую. И можно еще поделать наклоны вправо-влево, буквально несколько, да, штук, и наклоны вперед-вниз. То есть мы как бы вот стоим и растягиваем, получается, под коленами вот эти мышцы бедра, да, то есть как бы наклоняясь вперед. Вот мы сделали основную разминку. Остался стресс, но давайте стряхнем стресс, протрясемся. То есть просто встали, попрыгали. Прыг-прыг, вот так вот, часто-часто прыгательные движения. Там, руками помахать, да, может быть, плечами потрясти, чтобы просто себе вот этот вот телесный весь корпус расслабить. Соответственно, вот мы расслабили тело, голос почувствовали, как только вот все уже свобода пошла внутри, в теле и в голосе. Вот мы подготовились. Если едем на какую-то встречу, можно дома эту зарядочку сделать. И дальше в стрессовой ситуации, вот, Олег, когда ты рассказывал вот эту историю, я вспомнила, что я ведь никогда не прихожу на разговор без списка вопросов. Без списка вопросов я забуду все
В смысле,
напрочь. И я сейчас
записанного,
поняла,
вот прямо списка.
да,
А вы видите
на листочке
или нет? Извините.
по Брайлю
Понял,
записано.
понял.
Наш
Вот,
человек.
не по Брайлю, то вот я знаю люди, которые и не видят, и не владеют Брайлем, приходят в телефоне в заметках и с наушником, и вот выбираем в
Ой, какой
телефоне
трэш.
строки и
Ой-ой-ой-ой.
листаем. Удобно, нет, кто-то
Брайль
пользуется.
форевер. Нет, Брайль форевер.
Ну, если ты
Нет.
знаешь Брайль, так, конечно, но если ты потерял зрение в 25 лет и Брайль не учил,
Ну,
например.
тогда ой.
И это лучше,
Да.
чем делать то, что я сделал, типа выучить, а потом все забыл. Это
Это
никак.
очень
Олег, а
тяжело.
это наша с тобой та самая надменность? Как это? Arrogance?
Конечно, надо,
Arrogance? Да,
Типа, да
да.
я все знаю, я ничего не забуду,
Нет, типа
да?
на память. Типа
Ну,
мы же
сейчас выучим.
переводчики, бывшие, а бывших не бывает. Поэтому мы же на память много берем
Как
очень.
бывший, я действующий, я вот
Вот,
переводил
ну, Олег
недавно опять,
действующий.
поэтому да. То есть ты к тому, что даже если ты уверена, что ты эти вопросы знаешь, все
Да,
равно тебе
всегда.
полезно их иметь под рукой.
Всегда, абсолютно да. И потому что тогда я даже могу, например, их читать, я прям по списку буду идти. Но если, например, я вижу, что человек торопится, а мне еще что-то надо, я возьму паузу и скажу: знаете, 2 секундочки, у меня тут список, я посмотрю до конца, я точно все спросил. И чаще всего меня дожидаются. То
Подожди,
есть это не
мне
то,
вот это
что надо.
делать неудобно. То есть я понимаю механизм, что ты
Меня тоже
делаешь.
смущает,
Ты
да, меня
берешь
тоже
контроль в
смущает.
свои руки. Вот когда,
Да.
помните, мы говорили о том, что мы звоним или нам звонят. Когда нам звонят, это кажется, вот у нас контроль. А ты,
Да.
значит, разговариваешь с человеком лично или по телефону и говоришь, так, две
Да.
секундочки, а он торопится. Вот, во-первых, реально ли он остановится, или он просто тебя пошлет и скажет, что мне некогда вообще, все.
Чаще всего останавливается. Но за счет чего? Вот в детстве, там, когда мне было 15-16, и я звонила в эти регистратуры, вот таким вот голосом: здравствуйте, нужно там, да, вот это вот все испуганное, напряженное
Что
Алена.
надо?
Да, я получала именно это. Я работаю на телефоне доверия много лет, и нас, ну, как психолог, и нас учили специально занижать голос, особенно если на том конце провода какой-то встревоженный или рыдающий абонент. А у меня Я вас слушаю. Да, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. То есть я максимально вот и ниже, и спокойней. И чем быстрее будет говорить мой абонент, если он вот в таком тревожном состоянии, тем медленнее и спокойнее буду говорить я. Понятно, что я буду подстраиваться голосом, если, например, абонент у меня будет просто говорить быстро, весело и задорно, да, и тогда я войду с ним вот в этот эмпатический такой контакт и буду с ним быстро, весело и задорно. Но если мне нужно его заземлить, я даже могу остановиться и сказать: я чувствую, как вам вот, насколько сильно вас сейчас переполняют эмоции. Скажите, пожалуйста, я могу предложить вам подышать. Давайте немного подышим вместе, успокоимся и потом спокойно все обсудим. И человек говорит: да, пожалуйста. И мы делаем вот ровно вот это упражнение с 2 вдохами и там 3 выдохами. Я прям читаю вслух, и он заземляется. И то же самое я делаю на созвонах каких-то вот стрессовых, да, на собеседованиях. То есть я максимально замедляюсь и занижаю голос.
Вы
Но вот
говорите
и...
два счета вдох, три счета выдоха. Я правильно
Да,
понял вас?
вдох,
А
вдох.
скажите,
Ага, выдох,
дебильный
выдох, выдох.
вопрос, я предупреждаю,
Почему?
идиотский вопрос.
Не
А
бывает идиотских.
воздуха хватает?
А
О.
считаете, хватает ли? Если не хватает, все
То есть,
индивидуально
сейчас
подстраивайте.
объясню. Сейчас объясню. Банальная физика. Если вдохнул на 2, условно говоря, сейчас совсем по-идиотски объясню. Вдохнул 2 литра воздуха, надо выдохнуть 3. То есть, или эти счеты, они. Или вдыхать надо быстрее. То есть, вот у меня вот. Вот понимаете, все, что связано с какой-то физической вот активностью, с каким-то. Я не спортивный, я большой толстый дядька, не спортивный. И у меня вот все, что связано с физическими вот этими, я в такие вот детали вдаюсь. Я вот все это, весь этот эфир сижу и думаю, вот сказала Алена два этих,
Выдох,
два
три
счета
выдох, да.
вдох, три счета выдох. Блин, а как мне воздуха хватит?
Можем, не знаю, хотите, сделаем вместе вот прям быстренько. То есть я сказала о том, что вдох у нас более короткий действительно, чем выдох, а
Окей.
выдох более такой вот длинный, длинный, длинный для того, чтобы мы просто выдохнули из себя
А,
воздух.
чисто медленнее. Окей, понял.
Медленнее. Вот попробуйте, вдыхайте. Я считаю: раз, два. И выдыхаем медленно, спокойно. Раз, два, три. И еще раз, чтобы
Понял.
закрепить, вдыхаем.
Легко.
Раз, два. И спокойно, медленно. Раз, два, три. И прям пытаемся на выдохе. Что у нас обычно происходит? У нас наоборот. Выдох, обычно короче вдох. Выдохнули.
Да.
И вот если вот такое делать, то этим можно себя очень жестко разогнать по тревожке и очень жестко себя возбудить. То есть я буду...
Да.
Все, вот я такая вот разогнанная, пойду. А
То есть
если я сделаю
ты через
наоборот,
дыхание управляешь своим эмоциональным состоянием,
именно,
получается.
Да нет, но это нормально, это базовые, так сказать, магические практики. Это как раз понятно. Вот. Просто обычно то, что я читал, что вроде наоборот, должен быть выдох, извините, вдох длиннее, или одновременно, то есть не одновременно, а равнозначно. То есть типа три счета вдох, три счета выдох, четыре счета вдох, четыре счета.
Да,
Я вот
бывает
такое читал.
дыхание по квадрату. Мне просто не подошла эта практика, но вообще ей пользуются.
Это
Я
что?
немножко еще мыслю как вокалистка, потому что мы берем короткий вдох, а потом у нас огромная фраза в
Огромный,
музыкальном песне, которую нам
да.
нужно петь. В плавании, если я пловец, я плыву, я в воду погрузилась и выдыхаю долго-долго, вылезла из воды и опять долго буду
Понял,
выдыхать. И
понял, понял.
много вот таких практик, где как бы вот этот длинный вдох, он помогает именно, ой, длинный выдох, помогает именно как бы замедлиться и не вогнать в себя много воздуха, а именно вот выдохнуть, может быть, выдохнуть эмоции, выдохнуть переживания, вот то, что сейчас попадается. И затем замедлить, занизить голос. То есть я слежу, что у меня свободная челюсть. Если это разговор по телефону, я спокойно могу зевнуть между в паузу, да, пока никто не слышит. Я спокойно могу отпустить челюсть. И в этом смысле мне не всегда нравится видеосвязь, потому что я могу
Потому что,
реально...
понятно,
Да, и
да.
я отпущу челюсть и проверю, а все ли у меня в порядке, побуду дурочкой немножко в этом разговоре. И я буду прям
Класс, вот это
занижать,
прям офигенные
замедлять
советы.
и
Спасибо.
говорить, что я рада, если они правда полезны, но вот да, я буду
Обалденно просто.
занижать, занижать и говорить,
Но по
что...
поводу заниженного голоса, я просто хотел сказать, да, вот что я когда приводился ты пример с этой девушкой,
А вот сейчас попробуйте,
я, кстати,
замедлите.
теперь
Прям
понимаю,
темп речи еще снизьте.
я теперь,
Это и
кстати,
сделал,
понимаю,
наверное,
что...
Андрей.
Да, тогда, когда вот я с
Вот.
ней разговаривал, то это было вот примерно
Ага.
так, что «It's okay, we're walking, everything
Супер.
is fine, there's nothing to worry about, you are okay, you are among friends, and so on and so forth, we're walking, it's okay».
Да.
То есть это было вот
Супер.
абсолютно, ну...
Интуитивно вы это сделали.
Нет, честно, нет. Конечно, я все эти штуки знал, просто... Такие люди, как вот вы, например, вы просто систематизируете это хорошо. И меня вот, собственно, удивила дыхательная составляющая, именно то, что вы говорите про вокал и про плавание. Теперь мне стало понятно, откуда вы, ну, так сказать, от чего
Бэкграунд.
вы, да, от бэкграунд, откуда вы пришли, от чего отталкиваетесь. То, что я читал, это было в основном именно то, что вы говорите, квадратное. 3-3-3 или там 5-5
Здесь
счетов.
важно прислушаться к себе. Если вам не подходит практика с более длинным выдохом, попробуйте квадрат. Возможно, это то, что
Понял.
вам
А
подойдет.
для тех, кто не знает, квадрат это что? Вот, ну,
Равное
извините, по
количество. Я
геометрию,
вспомнила.
я про дыхание.
Пять-пять,
5-5,
грубо
да,
говоря.
четыре вдоха, четыре
Четыре,
выдоха. Еще раз
четыре,
четыре вдоха, четыре
четыре
выдоха.
счета имеется в виду. То есть ты выдохом
Раз,
вдыхаешь.
два, три, четыре. Раз, два,
Одинаковое количество. В одинаковом темпе и одинаковое количество. Но это базовая практика для входа в одну из базовых, я просто не хочу сейчас терминами тут специальными бросаться, но это базовое начало базовой практики для входа в состояние, когда мысль, когда ты просто останавливаешь мысль в голове, когда ты
Да,
перестаешь думать о
абсолютно.
чем-то. Потому что мысли, они не просто скакуны, они хорошо, у кого они скакуны, а иногда у кого-то они просто овцы. Они то толпятся, то разбегаются, то блеют, то теряются, то убегают, то, в общем,
Да,
короче.
да. Но вот
И вот
именно это и помогает, да, собраться,
иногда
сконцентрироваться.
нужно бывает их просто остановить.
Да,
Просто
абсолютно.
все. Ша, тишина. Овечки спят.
Ален, а вот смотри, когда ты слышишь голос другого человека, который, ну, скажем, по социальной лестнице существенно выше тебя, или который себя таким образом ставит, у тебя бывает реакция, скажем так, насколько ты реагируешь, и можно ли вот этим как-то управлять? На внешность и на голос других людей. Потому что я знаю, что есть голоса, которые вот меня лично расслабляют. Я спокойно слушаю этого человека, и я готов с ним разговаривать. Есть голоса, есть манеры, которые... Вот человек сказал пару слов буквально, и он поставил стену. А я за стеной. А мне эту стену нужно преодолеть.
Я, пока мы не убежали, я не знаю, корректно ли, но как-то у меня всё профессиональное включается, и я думаю, мы включились, а Настя там где-то молчит. Настя,
ты... Да нет, я вас внимательно слушаю, ага, всё нормально.
Ага, хорошо. Если просто что-то вдруг добавить. И я стараюсь, я тоже реагирую, у меня тоже много разного опыта и токсичного в жизни, да, было, когда пугаешься этих железных голосов, и поэтому я максимально стараюсь опять-таки замедлиться, вдохнуть, выдохнуть, почувствовать, что у меня сейчас пробежал холодок по коже, зажалась гортань, и я тогда зевну, глоту, выдохну, и буду снова вот так вот спокойно говорить, разговаривать. Ну, наверное, идеальных ситуаций не бывает. Наверное, я могу и в стрессе когда-то оказаться.
Извините, но а вот если внутри пока... все бурлит в этом случае? Вот у нас бывали пара случаев. Я для себя установил стандарт. Меня даже, в принципе, по-моему, я не помню. Мне, по-моему, даже Олег не учил этому. Я установил для себя какой-то стандарт, как себя должен вести нормальный ведущий в эфире.
Так.
Вот, я смотрю, в качестве примеров у меня были люди с радиостанции некоторых, у меня вот в качестве примера Олег, кстати говоря, я-то не журналист, я мимо
так
проходил.
Так и я не он, поэтому.
Мимо крокодил. Вот, но тем не менее у меня есть... Олег, зато ты пастор, спасибо. Извини. Да, вот, зато спасибо. Ты пастор, и для меня это тоже, то есть человек, который читает проповеди, говорит проповеди, это тоже, как бы сказать, профессиональный навык. Вот, у меня есть примеры, вот как надо себя вести в эфире. И всего пару раз за историю Тифлоинфо, а история Тифлоинфо 7 лет.
Огромная, да.
Да, у меня бывали случаи, когда я понимаю, что я должен вести эфир как нормальный человек.
Так.
А гость несет такую дичь, порет.
Ой.
Что ты просто сидишь, думаешь, блин, ну вот тебя бы...
А что вы понимаете тяжелым под дичью? То есть хочется его остановить, вы не согласны, или он ранит кого-то своими
словами? Он просто несет. Я просто не хочу сейчас вдаваться, потому что мы в эфире сидим. Я вам за эфиром расскажу, ладно?
Хорошо.
Потому что он просто глупости говорит. Он говорит то, что не бывает такого. Но я не знаю.
Вы не согласны с тем, что он
говорит. Не то, что я не согласен. Но это просто человек приходит и говорит, я не знаю, что-нибудь вроде того, что... Брайль придумали динозавров в Китае. Ну, вот вот такого уровня.
Земля квадратная.
Да, земля квадратная. Вот такого уровня. Земля плоская. Вот
ранние версии чата GPT года два назад, когда они с умным видом говорили абсолютно глупости, несли ахинею. Вот. И ты понимаешь, что...
И ты вот ты просто сидишь, и ты думаешь, что ты должен вести эфир как-то. Ты должен аполемизировать, вот именно как, Алён, вы сейчас сказали, спокойным низким голосом, вот этим radio voice. This is Tiflo Info. Вот этим вот. Но ты не можешь это делать, потому что у тебя внутри... Господи, ну какую же ты хрень-то несешь? Ну ты уже... Иди в школу поучись заново, что ли.
Вы понимаете,
здесь,
уважаемый...
наверное, вопрос к тому, кто ведет эфир, прости, Олег, потому что...
Так а делать ты что? Так, не позеваешь, не челюсть эфир. Не расслабишь.
Вот,
уважаемые
что...
коллеги, я сейчас вам скажу. Вы знаете, женщины вообще не должны никогда заниматься никакой исследовательской деятельностью.
Да, киндер, кюхи, кирхи, пожалуйста.
Вот, конечно, задача женщины – рожать детей, готовить ужины и обеды, и завтраки.
Вот.
Обед из трех блюд.
Алён,
вообще,
вот,
вы не
вот,
выполняете
вот,
свою
вот,
функцию.
Вот.
Алёна, сейчас тебя передёргивает или пока нет?
Ну, я не согласна, конечно, с тем, что...
А вот потом уже слышно, что начало передергивать. Не согласна.
А я не могу сказать, что я не согласен. Меня бесит. Меня начинает сразу это...
Ну, вот смотрите, давайте прям акцент попробую расставить. Я сейчас не мыслю как радиоведущий, потому что у меня совсем немного такого опыта. И как радиоведущего я бы тебя, Олег, спросила, как корректно в этих ситуациях себя вести. Но я мыслю как, например, человек, который... Участвует в научных дискуссиях, как человек, который
Так.
на совещаниях с коллегами что-то обсуждает.
Так.
И вот я опять снова возвращаюсь к печке, то есть к осознанию эмоций через тело, через эмоциональное, собственно, состояние. И еще
Ну,
мне
я их
хочется теперь
осознаю.
сказать через голос. Вот, например, я чувствую спокойствие, да, и как я его буду в своем теле чувствовать? Тепло по всему телу, дыхание медленное, спокойное, голос заниженный. А если я чувствую злость, как я ее буду чувствовать? Челюсти сжимаются, внутри все бурлит.
И
И могу ли я что-то тогда сделать с голосом? Для меня оказывается, что могу. И лучше я вовремя и сразу сделаю, чем я накоплю это. Я говорю, уважаемые коллеги, я с вами не согласна. Я вот слышу сейчас вот это и вот это, и это в корне противоречит вот этому и вот этому. Что мы будем с
они
этим
продолжают
делать?
нести чушь. Знаете, есть другая,
Просто ведущий это так не скажет, извини, Андрей.
да.
А
Есть
здесь
другой
вопрос
модус.
коллегу,
О, да.
как
Есть модус
ведущему, что
операнди
сделать?
другой. Есть модус операнди другой. Мы его подметили случайно с женой.
Так.
Есть такой замечательный, на мой взгляд, адвокат, политик и так далее, Марк Фейгин. Он приглашает, когда в гости к себе кого-то. У него есть разные стили ведения. И вот мы с женой подметили, если Фейгин молчит, весь эфир. Ну как молчит? Он не весь эфир молчит, но он так, да, и там вопросы иногда подбрасывает. Но он не вступает в дискуссию, вот как мы сейчас с вами. Представьте, что мы бы вам сейчас отдали микрофон, а сами ушли чай пить. Ну я опять утрирую,
Ну
понимаете, да? Я
да.
специально это делаю, чтобы для быстроты.
Да.
Вот если Фейгин молчит, значит, его гость несет полнейший бред, и он это понимает. То есть, во-первых, такого гостя
Слушай,
у него,
это
скорее всего, больше
здорово.
никогда не будет. Вот мы это подме... это не Марк сказал, это мы у него подметили, что если Марк молчит, и только вот так иногда, да, и вопросы задает, ну такие, чуть-чуть дежурные, мы понимаем, что, гость несет полный бред, и Марк это понимает. То есть мы-то слышим, что он несет бред, но мы не знаем, понимает ли это Марк. Если он вот так вот молчит, мы понимаем, он человек очень умный, очень эрудированный, очень умный человек. И мы понимаем, что да, Марк это все прекрасно понимает, и Б, скорее всего, этот гость он больше никогда не пригласит.
Ну
Вот.
вот один из приемов, да,
Это один из
получается,
приемов,
гасим. То
но...
есть вы гасите, ведущий гасит в данном случае активность вот этого гостя. Потому что чем меньше ты подбрасываешь вопрос, все равно монолог когда-то закончится. И
Меняю
можно будет
тему где-то,
сказать
если
спасибо
возможно.
большое, завершаем эфир, да?
До свидания.
Да, меняет тему и идет дальше. Но опять это про наше эмоциональное состояние тоже, да? То есть мы начинаем выходить из
У нас
себя
таких эфиров,
вовремя.
по-моему, было ровно два, Олег. Вот
Ну,
где
давай
хотелось
сделаем
просто
третий.
взять.
Я даже тебя могу пригласить. Ладно, не буду.
Я про один
Давай.
только помню, а
Вот.
второй...
Да,
Два, два,
потом за эфиром. Ален, а смотри, вот ты... услышала, да, голос, который не располагает, вот есть эта стена, ты все-таки пытаешься взять контроль, я правильно понимаю? То есть ты
Я давно
замедляешься,
не был в
ты
таких ситуациях.
А если он
не всегда.
противный? Ну вот противный голос такой, что прям фу.
Слушай, ну
Но
противный, это проще абстрагироваться. Ну и противно, ну и что? Ну ты идешь
Ну,
по дороге,
знаешь,
там
Олег,
лежит что-то, ну и дальше идешь, ну как бы,
нет, ну ты
нет?
понимаешь, а представь, тебе с этим человеком взаимодействовать. Я, например, принципиально стараюсь не общаться с людьми, голоса которых мне не нравится.
Но
Я
тут
понимаю,
мы
что мой
переходим
голос
немножко...
может многим таким тоже не нравится, да, но
Люди, мы переходим
просто
немножко в
это
другую
трудно.
тему. О чем говорит голос? Мы
Да.
как-нибудь эту тему обязательно
Это интересная очень тема,
Ой, это
да.
классная тема,
Но
да.
я как раз об этом и думаю примерно, о чем мне говорит голос, вот именно. И если голос противный, то, скорее всего, я еще реагирую как вокалистка все-таки. У меня связки, голос, тело тут же откликается, и в теле начинаются именно те реакции, которые у человека вот там, скорее всего, в голосе. То есть я чувствую, как у меня поджимается челюсть, я чувствую, как у меня хрипит что-то на связках, я чувствую, как у меня... Сбивается дыхание, и я тогда начинаю так же, как я в себе бы почувствовал этот зажим. Тут я этого человека слышу, и я в себе разглаживаю. Я в себе делаю так легкую, кстати, вот это, которое мы привыкли делать, да, оно может быть полезно, потому что мы вот ту мокроту, которая пошла на связки, сбиваем. Но чаще всего оно не очень полезно, потому что две связочки абсолютно тоненькие, мы их ударяем друг об друга, как бы в гортани. И Здесь помогает попить. То есть вот у меня всегда, когда публичные выступления большие, сейчас вот стакан с водой стоит рядом, всегда водичка. Чувствую вот что-то здесь вот у меня или у моего собеседника, хриплый голос какой-то вот тяжелый. Я возьму глотну воды, гигиена такая, голос, разглажу связки, чувствую зажатый, я зевну, я
Уважаемые
освобожу.
слушатели, я не говорю это Алене, прошу прощения, это же Алена,
Да.
наверное, вы это знаете. Пожалуйста, не пейте воду при включенном микрофоне.
Ой. Я весь эфир пью воду. Извините.
Ничего
А
не было
я тоже
слышно.
однажды
А
пила.
вас не, а тебя не слышно, Настюш? Я не знаю,
А
у тебя то ли
можно
микрофон?
стаканчик со столом, со солом,
Можно
со соломинкой
аккуратно.
взять, извините, да.
Я
А
не знаю,
иногда
что у
действительно
тебя, но
нужна
тебя не
вода, при
слышно. Я
всяком
просто
случае.
помню, пришла к нам один раз тоже на той же, все на той же работе. Это мы, извините, Ален, что я вас опять перебью. Ну, у нас
Просто
так просто.
буркать
Мы
не
скоро
надо
завершим уже,
водой.
кстати, поэтому.
У нас так просто в эти инфо. Просто пришла, значит, мадам вебинар делать по медитации. И говорит, давайте мы сейчас с вами вместе, извините, Ален, вот этим психологическим голосом. Давайте мы сейчас с вами все вместе помедитируем. Давайте начинаем медитировать.
Ой-ой-ой, ничего себе.
Ты такой сидишь и думаешь, блин.
У меня остался один вопрос к Алене, вот, который я не
А мне
могу
кажется,
не...
я не завершила мысль, я не знаю, нужно ли ее
Давай
завершать.
завершай.
Я
Ты
ее уже
про...
потеряла.
Давайте, извините, пожалуйста, я вас сегодня...
Да я вот... Все.
Не, не все, наверное.
Молчу.
Мысль была про голос, про вот, что я
Про то, что
слышу и как
делать
я
с противным
реагирую.
голосом. Вот
А,
вы...
подстройка,
Да,
да, и
подстройка.
попытка разгладить на своем уровне, и на удивление, может быть, зеркальные нейроны включаются. Но или привыкаешь, или человек разглаживает тоже. То есть вот я разглаживаю своими способами, у человека хоп, и он тоже становится как-то легче,
А это работает?
спокойней.
Это
Ну вот у
работает.
меня работало. Я когда пробовала, у меня работало.
Сейчас ты объясни, как это работает в положительном направлении. Потому что я знаю в отрицательном. Значит, смотрите, ты слушаешь человека, у которого першит в горле. Этот человек может быть от тебя за тысячи километров. Или это
И у тебя
вообще
будет
может быть
першить.
запись. И у тебя першит в горле.
Да, да,
Да,
да.
да.
Вот. А вот как наоборот? То есть ты слушаешь человека,
А...
или у тебя першит в горле, ты что-то с этим делаешь. Как ты можешь помочь другому расслабиться? Вот, или себя вывести из этого состояния? То есть,
Ну вот
ну,
опять
плюс сделать.
замедлять, занижать, занижать голос, замедлять дыхание, говорить спокойней, пить водичку. Если отношения такие, что можно это проговорить, я бы спросила, что, а как ты сейчас себя чувствуешь? Я вот слышу, у тебя так голос там дрожит или першит, ты не болеешь, все ли у тебя в порядке? Слушай, хочешь, глотни водички, возможно, будет легче. То есть, ну какие-то вот такие мягкие, аккуратные подходы тоже помогают. Вот, и если стена, ну вот я в стены стараюсь понять, а как вы сейчас, а что происходит, а скажите, как было бы с вами там корректней общаться, как было бы вам комфортнее, если бы мы с вами выстроили взаимодействие. То есть я вот такими вопросами, через открытыми, которые начинаются со слова «как», да, или со слова «что», пытаюсь понять человека и понять, что ему на самом деле сейчас могло бы как-то вот ну, помочь быть полезным в нашем контакте. Если человек совсем стена, ну, он мне, может, скорее всего, даст инструкцию. Да? Мне нормально, мне надо максимально быстро с тобой все обсудить. Вот у нас список вопросов. Я скажу, ну, хорошо, тогда давайте пройдем по этому списку. Все, мы проходим по списку, я себе фиксирую. Но если человек ведет себя как-то токсично, да, и там унижает меня, обесценивает, я понимаю, что мне с ним сотрудничать, я задумаюсь. А захочу ли я сотрудничать?
Да. Что у нас в чате? Тишина, не тишина, как Андрей.
Нет, чат идет.
Чат идет.
У нас есть чат. Чат.
Чат. Не GPT, а нормальный. Еще
Я
нормальный.
скроллю назад,
Хорошо,
скроллю,
тогда пока
скроллю,
скроллишь, я поставлю вопрос, который припас в заключение
скроллю.
на вот концовку эфира. Смотри, Ален, ты общаешься с разными людьми, попадаешь в разные ситуации. Говорят, что на ошибках учатся, и действительно некоторые на них учатся. Вот есть ли у тебя личная какая-то практика того, что вот ты анализируешь какие-то встречи или какой-то опыт там, вот здесь я зажалась,
Да.
почему? Или вот здесь я повелась? Да, грубо говоря, ну это опять другая тема, но а вот здесь я отдала 200 тысяч рублей мошенникам телефонным, но они так красиво говорили. Вот, и я прямо отдала эти деньги. А вот, короче говоря, разбор полетов ты какой-то делаешь?
Да.
Или уже как есть, так и есть?
Мне кажется, я только и делаю, что разбор полетов, но плюс это профессиональное, я все время в терапии. Личной терапии с психологом со своим. И если у меня бывают паузы в терапии, то я живу в этой паузе, я не хожу на терапию, но потом я смотрю на то, что происходит, да, какие у меня вопросы накопились. Если эти вопросы я внутри себя не могу разрешить, то я опять уже теперь со списком вопросов иду на терапию. Не то, что я на терапии сижу такая, так, а вот у меня по списку вопросов вот это, вот это, вот это. Но я перед встречей, мне это стало помогать в моей личной терапии, что я смотрю на список вопросов и думаю, что мне сейчас вот сегодня больше всего откликается, что мне наиболее актуально, как-то эмоционально. И я обязательно найду какой-то вопрос, который мне будет важно разобрать. А так всякое бывает. Я заметила однажды, что я, например, готовила там какой-то обед, ну и параллельно слушала какой-то научный вебинар. И на этом научном вебинаре в записи кто-то из профессоров там какому-то аспиранту сказал, ну что значит вот так, вот так и вот так. Ну то есть какая-то такая для меня была порицательная интонация, и я почувствовала, а это запись эфира в Ютубе, там я почувствовала такой ком в горле. И я сразу задала себе вопрос, а что сейчас со мной происходит? А я просто ужин готовлю, да, я дома, то есть я не на вебинаре на этом, но я это почувствовала. Чувствовала. И я себя спросила, а что вызывает во мне такую реакцию? А если бы я была на вебинаре, как бы я отреагировала? И, конечно, это была реакция хорошей девочки, которая старается максимально хорошо там учиться, быть в теме вот этих вебинаров, которые там обсуждали, допустим, методы какие-то, которые мне были нужны. И вот это высказывание профессора я восприняла, как если бы оно было обращено ко мне, и буквально я почувствовала ком в горле, потому что, ну, как будто бы я своим организмом, своим телом запретила себе дальше говорить и как-либо проявляться на этом вебинаре, потому что, ну, это небезопасно, мне скажут, что я ерунду говорю. И тогда я записала эту мысль себе в списочек вопросов для терапии. По-моему, я так и не подняла этот вопрос на терапии, но не подняла, потому что я потом ходила и про него думала. Не то чтобы постоянно, но какие-то еще ситуации были в жизни. Там, да, я не знаю, там схватили меня за руку при выходе из электрички. Я грозно накричала на человека. Нельзя, опасно, да. И потом шла там 10 минут и ругала себя за то, что я обидела там кого-то, да, кто хотел мне на самом деле помочь. Я и эту ситуацию в копилочку себе записала. И пока я иду гуляю, или пока я сижу что-то читаю и могу параллельно еще о чем-то думать, вот эти разные мысли, они приходят. И когда-то я это обсуждаю с кем-то из друзей, там, зрячих, незрячих, и все эти ситуации, которые где-то у меня записаны там, в файлике, да, которые меня смущают, постепенно находят решение. Иногда я могу вообще с нейронкой про это попереписываться вот сейчас на том уровне,
который вот, кстати, нейронка... да, это же вообще классная, по-моему, вещь, не?
Удобно. Но если сравнивать нейронку и терапию, у меня тут студент исследование провел на эту тему и пришел к выводам о том, что нейронка хороша на коротких дистанциях, когда вот стресс тебя накрыло, тебе нужно слить и получить быстро отклик. А терапия хороша на марафоне, потому что это живой человек, с которым ты реально выстраиваешь отношения, и как бы это мистически ни звучало, психотерапия моделирует в итоге отношения жизненные, психотерапевт тебя знает в течение там скольки-то месяцев, а то и лет, и ты рассказываешь, ну, разные ситуации, да, вы вместе анализируете, потом терапевт может очень нестандартно спросить, нейронка все-таки больше запрограммирована. И вот это совместное присутствие в переживаниях, терапевт может специально тебя в переживаниях подержать, да, сказать, а вот что сейчас расскажи подробнее, да, как ты это в теле чувствуешь. И
все где эти найти штуки... хорошего терапевта в таком случае?
Это только искать. Тут вот много мне задают эти вопросы, и, к сожалению, сейчас нет гарантии. Нужно просто пробовать разных специалистов и смотреть, какой вот откликнулся больше. Потом есть мнение, что там раз в год надо менять терапевта. Это всего лишь мнение. Но как бы кто-то этим мнением пользуется.
Не знаю, по мне был бы чудовищный стресс. Я вообще ненавижу менять людей, простите, в своей жизни.
Понимаю, да, Андрей.
А иногда наоборот. Я тоже знаю опыт и очень классные ситуации, когда ты начинаешь работать с терапевтом, и в какой-то момент ты понимаешь, что не идет, не идет, не идет, но ты настойчивостью и упорностью продолжаешь какие-то вещи с ним обсуждать, додумывать, докручивать. Тут главное быть честным и говорить, что вот это мне не подходит, вот от этого мне больно, вот от этого мне некомфортно. И ситуация постепенно выстраивается. Тут только такой, ну, дисклеймер, что ли, что если, например, каждый раз от сессии к сессии я чувствую себя некомфортно, мне плохо, я себя загнанный в угол и мне тяжело. Я попыталась это объяснить, обсудить с терапевтом, мне не стало легче. Мне показалось, что терапевт меня там высмеял, не дай бог, или что-то такое произошло. Ну, скорее всего, мне терапевт этот не подходит как специалист. Вот. А во всех остальных случаях, правда, иногда бывает, люди по одной как бы консультации берут там у 4-5 разных терапевтов. И потом выбирают таким образом. То есть это просто поиск. А, с одной стороны, поиск человека, потому что мы можем личностно совпасть или нет. А с другой стороны, поиск метода, потому что один работает в когнитивно-поведенческой, другой в клиент-центрированной терапии. И это будут два совершенно разных метода. Тот, который когнитивно-поведенческий, будет работать с мыслями, типа, что
Так.
ты подумал, как возникла мысль, куда она
Так.
пошла. Тот, который клиент-центрированный, и это только один из вариантов, да, он будет работать с переживаниями. А что ты почувствовал, а как тебе было, а как хотелось бы и так далее. И это уже два разных как бы способа. А есть еще миллион. Поэтому здесь пробовать разные подходы, пробовать разных людей, ну вот, только искать. Как вот мы по кафешкам ходим, так, суши мне понравились, а суп не очень. Ну вот, и примерно так.
Простите, у меня есть фирменные, тут меня уже цитируют периодически в эфирах, члены команды, это приятно. У меня есть
Что?
фирменные, да,
А, команда?
члены команды моей,
Ага.
вот нашей. У меня
Да-да.
есть одно из фирменных моих фразочек, одно из моих любимых, это вопрос-наброс. Вопрос-наброс к вам. Вы считаете, что всем людям нужна терапевт нужен, или все-таки
Абсолютно нет. Нет,
нет?
нет.
От чего это
Конечно, нет.
зависит? А как это говорят?
Как понять, нужна ли
Как ты
тебе? Ну,
узнаешь сам,
типа.
что тебе это нужно, да?
Или сам со всем разберешься тоже опять.
То есть
Вот
вот вопрос в этом.
целая совокупность факторов. Хороший очень вопрос. Во-первых, если тебе куча людей нетоксичных из разных мест говорят, что тебе нужен, да, ну, скорее всего, тебе нужен. Это вот если не сам, да. Если сам, я подумаю чуть-чуть.
Я
Если
могу.
есть какая-то
Окей, окей.
ситуация, а я иногда так делаю, это то, что я сейчас делала, это то, чему меня научил универ, и то, что на самом деле помогает, и, может быть, и вам когда-то поможет, если как бы ответ не рождается сразу, прям берем паузу и опять идем в тело. Прислушиваемся к своему телу, прислушиваемся к своим эмоциям, что внутри нас, вспоминаем какие-то мысли, знания, но не судорожно, а именно из телесных и эмоциональных вот этих общего как бы состояния, ощущения, и ответ тогда родится. И вот во мне сейчас родился такой ответ после этой паузы, благодаря тому, что я подумала, взяла паузу подумать. Если у меня есть какая-то трудность, тоже ведь каждый раз бегать к терапевту, это же может быть и зависимостью. То есть, ну, как
Вот.
бы я вот чуть что, сразу, извините, к психологу.
Я к этому и вел, на самом деле.
Да, и вот эта тонкая грань между тем, когда я в зависимости, а когда я в здоровых, конструктивных отношениях, ее, ну, на самом деле очень непросто почувствовать. Но ответ финальный может дать только там либо я, либо, ну, тоже, да, это могут, конечно, увидеть окружающие. Но все дело, опять же, в рефлексии и в осознанности. То есть, насколько я чувствую, что если я не хожу на терапию, то все, я вообще жить не могу. А с другой стороны, и если это так, да, то надо работать с этим. Почему я не могу сама? С другой стороны, вот я сказала, что я регулярно в терапии. Я очень долго сама с собой размышляла, а это независимость, Алён. И я пришла к тому, что я в помогающей профессии. Я очень много работаю с людьми. У меня много разных ситуаций возникает. Плюс были мои какие-то фоны, бэкграунды, да, предыстории, которые из детства, с которыми мне важно было разобраться. Допустим, что я разобралась с ними когда-то, давно уже, да, в терапии, но они мне периодически прилетают остаточными явлениями, какими-то вот маленькими прилетами, не такими огромными, как это было раньше. Но тем не менее, если я сейчас не буду это делать, я стану более тревожная, испуганная, растерянная, смущенная. Нужно ли мне это? Для своей профилактики, вот как я на тренировке хожу, я также хожу на терапию. Но я могу легко взять паузу в случае, если там по финансам мне тяжело, или я не знаю, там отдохнуть я хочу от этого. Просто мне хочется пожить одной какое-то время и посмотреть, а как вот я буду сама, да? И эта пауза может быть и длиной в год, и длиной в полтора, все зависит. А, с другой стороны, нужна ли мне терапия, да? Если я сама с собой подышала, посидела, прислушалась к себе, повела личный дневник, иногда ведение личного дневника очень помогает все разложить по полочкам, пописала, порефлексировала, мне пришли ответы, ну зачем мне терапевт? Я могу применить арт-практики, если, например, я там чувствую, что во мне скопилось очень много эмоций. И я пописала, а еще потанцевала, попела и просто, может быть, сходила на тренировку, на беговую. Да, может быть, это то, что даст мне силы. Я побегала, я пришла, у меня крылья за спиной, и у меня ощущение, что мне, ну, вообще, что загоняться?
Мы с вами, по-моему, немножко не на одной волне. Извините, вы меня
Не
не
на
поняли.
одной.
Нет, вы меня
Ну,
не
давайте
поняли.
попробуем.
Смотрите, мой вопрос, он был немножко шире.
Так.
Он связан вот с чем. Культура, в которых мы, извините, культура, в которых мы воспитывались и росли,
Так.
не предполагает. Опять, мы сейчас с вами находимся
Абсолютно нет.
в прямом эфире находимся. Поэтому я не скрашиваю углы, а я наоборот их заостряю.
Да.
Я просто хочу это проговорить, чтобы вы поняли. Это не то, что я такой человек, или не то, что я так себя обычно веду. Просто мы с вами в эфире, и у нас все-таки есть время какое-то
Так.
ограниченное. Поэтому я утрирую, делаю острые углы, я
Я
делаю
поняла,
яркие
да.
краски. Поняли, да? То есть это необычный разговор, давайте так скажем.
Так.
В наших культурах, в которых мы выросли, это постсоветская культура, нет практики обращения к психологу.
Это
И
правда.
нет психолога как человека, который существует в жизни обычного человека. Потому что в Советском Союзе и потом с небольшой, после, через какое-то время после его распада, был, грубо говоря, психиатр,
Ну да, все
и
верно,
все.
да.
Я больше скажу, извините, опять-таки, от отступления, но чтобы вы поняли, насколько это все. Есть такой замечательный писатель, был, к сожалению, Рэй Брэдбери. И у него есть замечательный рассказ, который называется «Вельд». «Вельд». Это такой хоррорчик. И, значит, начинается он с того, что родители между собой разговаривают и говорят, у наших детей какие-то проблемы, наверное, надо проконсультироваться с кем?
С кем?
В оригинале psychologist.
Так.
В русском переводе, в советском переводе, глубоко советском, 60-х, 70-х годов, психиатр.
Вот это да.
Я это узнал недавно, когда прочитал Вельд, ну, Олег-то, понятно, у него английский первый, у меня первый французский. Когда я прочитал Вельд в оригинале на английском, меня это настолько поразило,
Это
настолько
поразительно,
ударило, что называется. То есть я всю жизнь воспринимал этот рассказ из одного этого слова. Я всю жизнь воспринимал, что там родители ведут детей к психиатру,
Да.
а в оригинале psychologist. Понимаете?
Удивительно.
И вот вопрос мой, который был вопросом-набросом, который вы, мне кажется,
Так.
немножко не поняли, потому что вы сама психолог, он в
А не
следующем.
будет ли так, что типа, когда я иду к психологу, все
Нет,
думают,
нет,
что я
нет, нет,
псих?
нет, нет, нет,
Нет?
это все ерунда. Мне
Так.
на мнение общественное, я к нему не... У меня нет авторитетов, извините. Таких inherent, по определению. У меня вопрос другой. Как понять, что мне туда вообще надо? Если это не в моей... Это не в моей парадигме, не в парадигме моих окружающих. Вот вы говорите, если тебе нетоксичные люди говорят, чувак, тебе надо психологу, да мне никто не скажет. Потому что все мои окружающие меня люди, они выросли в той же культуре, в том же культурном коде, и этого нету. Это как, ну, сходи, я не знаю, к какому-нибудь марсианскому костоправу.
Ну
Ну,
да,
нету таких,
поняла.
нету такой профессии, не было в наше время такого.
Да, и тогда как мне понять? А я вот подумала, а если у вас нет понимания того, что надо к психологу, может, вам к нему и не надо?
Вот это был мой вопрос к вам. Вот вы сказали, что вы пошли в терапию. Но не пошли ли вы в терапию, потому что вы сама психолог и сами по себе поняли, что у вас какие-то переключатели, условно, извините, опять я преувеличиваю, вы же понимаете, мы в эфире, что у вас какие-то переключатели не на тех местах, не в тех положениях внутри стоят, и я вот пойду к этому человеку, он мне эти переключатели переключит в нужное положение. Ну, как это понять обычному постсоветскому, извините, человеку?
Но я бы спрашивала, а надо ли мне? А что я хочу от этого получить?
Да никому не надо, получается. По этой логике никому не надо, потому что никто не знает, что может дать. А что он мне может дать или она?
Вот. Иногда, вот то, что я наблюдаю, да, сейчас психологи ведут очень многие каналы, соцсети, именно для этого, да, пишут посты с разными ситуациями, по типу той, как привел Олег в начале эфира, да, что вот я зажимаюсь, я волнуюсь, и вы читаете эти каналы, и вы чувствуете отклик, меня поймала ситуация, блин, и у меня так бывает. Я слежу дальше по постам, да, что будет психолог этот про эту ситуацию писать, насколько это будет мне откликаться, захочу ли я дальше об этом поговорить. Где-то психологи могут написать что-то. Иногда я вижу, коллеги пишут, да, что, например, с такой-то и такой-то ситуацией можно там обратиться. Ну или вот, вот вам примерные наброски, а дальше можно поговорить об этом в консультативной работе. Ну вот примерно так. И, наверное, я сейчас подумала, что современных людей, наших постсоветских, вот такого рода активность в социальных сетях приводит вот к этой мысли, что нужно психологу. Понял. Очень многие мамочки, которые только родили детей, через какое-то время, ну, я не берусь, тут нужно считать статистику, но...
Пострадовая депрессия, вы имеете в виду?
А, нет, когда ты срываешься и орёшь на ребенка. Когда по любому поводу тебя все бесит.
Пострадовая депрессия это называется, сколько я знаю.
Ну, смотрите, пострадовая депрессия, это когда, насколько я помню, да, нет сил. А может быть, пострадовая тоже, но может быть еще ситуация, когда во мне запускаются те механизмы, которыми воспитывали меня. Ребенок упал на землю и требует шоколадку в магазине, а мне в детстве это не запрещали никогда. И мне так стыдно за этого ребенка и за себя, что вот сейчас это происходит, что я готова просто его в охапку скрутить, рот ему кляпом, простите, заткнуть, я вот утрированно скажу, и утащить его вот просто вот бегом. Да. И потом рыдать еще полночи дома, потому что мне стыдно, и все подумали, что я плохая мать. Это про ребенка или про меня? Скорее всего, про меня.
Понял. Что, знакомая история, да? Абсолютно.
То есть вот такие какие-то штуки, когда какие-то процессы во мне активизируют такую бурю, после которой я понимаю, что на работе что-то произошло, да, не дай бог, и я, ну, вроде бы, ну, ладно, уволилась, пошла, устроилась на другую работу. А я хожу, схожу с ума, переживаю уже несколько месяцев, думаю, какой кошмар. И мне плохо, и я не могу прийти в себя. Да, вот какие-то такие ситуации, которые заставляют меня задуматься вообще, ну, как бы, все ли в порядке. Да, и тогда я, может быть, тоже обращаюсь, как минимум, на телефон доверия.
Молодая семья, значит, вот реальная история. Простите, это... вот, вот так нельзя делать, ладно. Да. Короче, пасторская история. Молодая семья приходит к пастору, и они друг друга не понимают. Значит, короче говоря, они поссорились, а у них там что-то первые 2-3 месяца семейной жизни. А вот, жена открывает, молодая жена открывает дверь и выходит на улицу. Ты куда? Говорит он. Я прогуляться, пройтись, говорит она. Понятно, почему. Ей надо немножко успокоиться, подумать и так далее. Его это взвинчивает. Она от меня уходит. Он приходит к пастору, говорит, от меня собирается уйти жена. Почему? У него родители развелись. И была ситуация обратная, когда его отец просто взял, я ухожу, все, они поссорились, он закрыл дверь, и он обратно не вернулся.
И ушел за хлебом.
И не пришел ни отца, ни хлеба. И вот он попадает в семью, и он слышит вот это вот «я ухожу от своей молодой жены», и он решает, что от него жена уходить собирается.
Тяжело.
Вот, и это очень... Потом приходит к пастору и говорит, вот меня жена уйти собирается. Пастор говорит, спрашивает, ты жену, а что такое? Да нет, мы поссорились, да, но мне просто нужно было часочек, чтобы прийти в себя. Подожди, ты бы что, ты не ушла бы, что ли? Да нет, я даже об этом не думала. Вот такие вот штуки. И интересно, что в каждом из нас такие штуки сидят. То есть, ну, в ком-то больше, в ком-то меньше. А вот когда ты их находишь, становится очень, очень забавно.
Ну, вот я к неврологу уже пошла после того, как я кота ударила за то, что он меня в 4 утра поднял, когда я легла в 3. Вот. Мне стало очень стыдно, и я только тогда пошла к специалисту. Ну, не к психологу, конечно, а к неврологу уже.
Может быть, ладно. Коллеги, а я думаю, что нам надо завершать, потому что проблему обрисовали, конкретные упражнения дали, и, в общем, понятно, что если у кого-то будет желание встретиться, поговорить, вот мы не будем давать контакты Алёне Зерко, прости, пожалуйста, Алёна, мы вот... Да, но найти вы можете сами, если нужно будет.
А мне кажется, что это не последний эфир с Алёной, мне почему-то так кажется.
Так это надо, Олег, чтобы еще и Алёне показалось.
Ну, если мы захотим все вместе что-то сделать, то, конечно, я открыта.
Мне очень понравилось про задел, про тему, про голос. Вот, поэтому было бы очень здорово именно поговорить с вами про, про голос.
Можно попробовать. Я пока не знаю, что мы достанем в этом разговоре, но можно подумать.
Ну что ж, друзья, спасибо большое всем за такое интересное время и за Алёна, тебе за полезные советы. Вот. И, в общем, не зря. Спасибо большое.
Была очень рада познакомиться со всеми. Да. Всем хорошего вечера.
Взаимно. Спасибо.
Спасибо большое, Алёна. Всем пока.
Пока-пока.
Пока-пока. Спасибо.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы. На канале Тифлоинфо.